Мила Гейбатова. Двое из ларца для бывшего. Глава первая. 6 лет назад. Несусь домой абсолютно счастливая. Диплом защищен на отлично, и причина моего недомогания найдена. Конечно, странно, что плохо мне было так долго, ведь, судя по анализу крови, срок совсем крохотный. Но да ладно, главное, Марк обрадуется. Я надеюсь. Ведь мы не обсуждали беременность, но оба понимали, что она может наступить. И теперь-то мы точно уедем в другой город. Сбежим еще дальше, как планировали. Тихой мышкой захожу в дом родителей Марка. Мы съехали отсюда с месяц назад, но до сих пор не забрали все наши вещи. Мне всегда было неуютно здесь, но Марк настаивал. Надеялся, что его родители свыкнутся с выбором сына. Но чуда не произошло. Днем никого не должно быть дома, но я все равно крадусь на цыпочках в нашу бывшую комнату. Заберу оставшиеся, оставлю ключи на столе и больше не переступлю порог этого дома. «Мариночка, здравствуй!» Позади раздается голос человека, которого я хотела бы никогда больше не видеть. «Владислав Германович, день добрый!» Киваю. «А я за вещами пришла, хотела забрать оставшиеся и ключи вернуть». «Конечно, милая, это твое право!» Мужчина приторно улыбается. «Ты иди, а я пока чаю нам налью!» Хочу отказаться. Моя интуиция истошно вопит, чтобы я этого не делала. Но я, конечно, соглашаюсь. Марк будет счастлив, если мы с его отцом сумеем создать видимость мира. Быстро кидаю вещи в рюкзак и спускаюсь в столовую. Мои будущие свекры – люди состоятельные. Это основная причина, по которой я им не угодила. Выскочка без роду и племени, с первого курса предоставленная самой себе и полагающаяся только на свои силы. «Забрала, спасибо», – произношу, беря кружку из рук Владислава Германовича. «Отлично», – он снова приторно улыбается, помешивая свой чай. «Ты сегодня диплом защитила, да?» «Ага, на отлично», – киваю. «Умница! Всегда знал, что мозги у тебя есть. Да ты пей!» Хочу возразить, ведь он раньше называл меня пустоголовой профурсеткой, охмурившей его сына. Но почему-то повинуюсь приказу и делаю глоток. Напиток обжигает и слишком сладкий для меня. Но я молчу, не хочу оскорблять мужчину, который чуть ли не впервые пытается вести себя со мной по-человечески. «А как ваши дела? Как поживает Роза Витальевна?» Решаю поддержать светский разговор. Будущая свекровь, в отличие от свекры, не кидалась оскорблениями. В основном сохраняла нейтралитет, иногда проявляя участие. Например, озаботилась подарком на мой день рождения. Помогла мне преобразиться в ее салоне красоты, а потом безвозмездно обновила мой гардероб. Возможно, Роза Витальевна делала это из корыстных побуждений, так как ей было стыдно за меня. Но она ни разу не сказала ничего дурного в мой адрес. И за это я была ей благодарна. «Все хорошо, Мариночка, все хорошо», – отвечает Владислав. «Да ты пей, после диплома устала, поди». Снова делаю машинальный глоток и чувствую горечь на языке. Странный чай. «Спасибо, но я, наверное, пойду». Пытаюсь поставить кружку и выйти. «Марка хочу обрадовать». Загляну к нему в офис. «О, он еще не знает? Ясно», – произносит Владислав, едва поджав губы при упоминании места работы его сына. «Ведь он хотел для него другого, чтобы наследник был в корпорации отца». «Собираешься сделать ему сюрприз? Хорошая затея. Лучше расскажи, о чем был твой диплом. Интересно ведь?» Делаю круглые глаза. Ему точно никогда не была интересна моя жизнь. Но тут на столе вибрирует телефон Владислава, сообщая о полученном сообщении. Он быстро просматривает его, а потом заговаривает. «Что ж, ладно, раз спешишь, не буду задерживать». Меняет он вдруг курс. Я же, ничего не понимая, ставлю кружку на стол и прощаюсь. В маршрутке у меня начинает ужасно болеть голова, перед глазами появляются черные мушки, а к горлу подступает тошнота. Буквально вываливаюсь из переполненного автобуса на воздух и жадно дышу, широко открыв рот. Немного легчает, и я шагаю в сторону офиса Марка. Там в холле есть кулер с холодной водой, мне обязательно полегчает. Но вода не помогает, и я обреченно подхожу к кабинету любимого. Дверь в него приоткрыта, и я почему-то не захожу сразу, а смотрю в образовавшуюся щель и слушаю чужой разговор. «Марк, сколько еще ты будешь вместе с этой своей заучкой? Ты хоть понимаешь, что разбиваешь сердца своих родителей?» Эмоционально восклицает красивая брюнетка в свободном платье. «Жанна, если тебя прислали в качестве переговорщика, то зря стараешься». Холодно отвечает Марк, почему-то стоя совсем рядом с девушкой. «Я скучаю по тебе!» Она проводит рукой по его лицу. «Невозможно, скучаю!» Я ахаю, едва успевая закрыть рот ладонью. «Давай не будем, Жанна!» Марк аккуратно убирает руку девушки. «Мы с тобой прекрасные друзья и любовники, но Марину я люблю, а к тебе я никогда не испытывал подобных чувств». «Понимаю, Марк». Брюнетка тяжело вздыхает, как будто собирается с мыслями. «Но есть кое-что, что ты должен узнать». Она берет ладонь Марка и кладет себе на живот. «Я беременна». В ужасе отшатываюсь назад. Мне хватает секундного замешательства любимого, мелькнувшей в его глазах радости и размера живота Жанны, чтобы сложить 2 и 2. Глава вторая. Разворачиваюсь на пятках и шагаю обратно к выходу. Кто-то из сотрудниц Марка мне что-то говорит. Я не понимаю, не слышу их. Да и какая разница? Мое сознание поглотило только что увиденная картинка. «Девушка, с вами все хорошо? Может, присядете? Воды принести?» Слова охранника на выходе просачиваются таки в мой мозг. «Что? Вы мне?» Верчу головой. «Вам, вам!» произносит обеспокоенный мужчина. Вспоминаю свое намерение попить воду в офисе Марка, но кулер остался позади. «Знаете, не надо, спасибо. Странно, но мне вдруг стало хорошо». Отвечаю охраннику и выхожу на улицу. Я не лгу, самочувствие действительно резко наладилось. Физическое. Душевное, наоборот, рухнуло в пятки. Иду куда-то, не разбирая дороги, и все думаю, думаю, думаю. Вернее, воспроизвожу на повторе только что увиденную сцену. Аналитический ум отказывается выдавать конструктивную критику. Эмоции велят рыдать в голос, а интуиция просит разобраться. Не хочет верить в неотвратимость увиденного. Глупая. Неправильная у меня интуиция, наивная и повернутая в сторону Марка, не иначе. «Марина? Не пошла с группой праздновать, чтобы погулять в одиночестве по парку?» «Понимаю, сам такой». Поднимаю глаза и в растерянности оглядываюсь. Действительно, ноги привели меня в сквер, а не двор дома, где мы с Марком снимаем квартиру. И только после осознания местоположения перевожу взгляд на заговорившего со мной человека. «Дима, привет!» Узнаю одногруппника. «Какими судьбами?» «Марина, вообще-то это городской парк, не твой личный. Здесь могут гулять все», — отвечает он шутливо. «Твоя правда», — киваю. «Ладно, извини, ты наслаждайся прогулкой, а я пойду, настроение что-то не очень». «Тогда я просто обязан, как настоящий рыцарь, сопровождать прекрасную деву в ее безмолвных страданиях», — заявляет высокопарно Дима. Смотрю на него, как на дурака. Только глупых шуток мне сейчас не хватает. «Хочешь, можешь не молчать. Можешь рассказать о своих страданиях. Я послушаю». Ничуть не смущается он. Я лишь качаю головой и бреду дальше, опустив голову. А Дима увязывается за мной. Удивительно, но ему удается вырвать меня из бестолкового просмотра увиденной сцены в кабинете Марка. Постепенно я втягиваюсь в ничего не значащую болтовню, а затем и вовсе обнаруживаю себя сидящей на лавочке с сахарной ватой в руке. «Спасибо, я, кажется, голодная». Смотрю на сладкое облачко на палочке. «Вы, девчонки, вечно худеете, а потом обмороки», заявляет Дима со знанием дела. «Ага, обмороки», глухо повторяю. Через время вата съедена, и разговор совсем перестает клеиться. я снова ухожу в себя,